השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
Урок основан на книге «Труды Бааля Сулама». Книгу можно скачать на сайте КАБ ТВ.
Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама»,
388 страница, статья «Дарование Торы». 10 пункт. Можно задавать вопросы, смотреть нашу трансляцию на сайте kap.tv. Избранные запросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 388 страница, статья «Дарование Торы», 10 пункт.
Мы говорили даровании, о дармовом хлебе, насколько человек не может это выдерживать, потому что его это опускает. Не то, что я не хочу получать, я готов получать от всех, но проблема, если я чувствую себя получающим, а он дающий, он выше меня, он больше меня, он важнее меня, я меньше, я более униженный и так далее, это ущерб моему эгоизму, поэтому я не могу выдержать этот, ущерб называется стыдом. Я каким-то образом должен как-то убрать этот стыд. Мы обычно говорим, все воры, поэтому мне тоже положено получать. Или я говорю ему спасибо, или еще что-нибудь, и каким-то образом я, может быть, даже с чем-то верну ему, как-то компенсирую это, но в итоге получение другого — это может быть на неживом, растительном и животном уровне. Если человек находится на уровне говорящем, на уровне человек, то есть он уже развит, и у него есть тогда проблема получать от другого. У него есть проблема с этим. То есть до какой-то границы, стакан воды, что-нибудь, что-то обычное, то, что привычно делать друг другу в обществе, открыть дверь, пропустить вперед, но где-то выше принятого в обществе уровня, то, что считается обычной вежливостью, скажем. Но действительно отдача, там мы уже начинаем испытывать стыд и должны работать, чтобы убрать вот это негативное состояние. 10 пункт.
Это дает нам этот испорченный привкус, ощущение стыда и нетерпения. Во время получения нами чего-нибудь от других в виде милости, так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же он получит?
И поэтому мы наслаждаемся того, что происходит в Творце, и страдаем от того, чего в нем нет.
Вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительно и ненавистно нами, как и сказано. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это и есть в нашем корне, ибо Он — дающий всем. 11 пункт. Сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более и не менее, чем подобие ветвей своим корням, в соответствии с чем вся приятность и нега и все возвышенное являются естественно исходящим от Творца. Таким образом, первое, наслаждение есть не что иное, как подобие свойств их Создателя. Если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. И второе, все то, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню.
Понятно? То есть то, что есть в Творце, всегда для мне это будет хорошо, а то, чего у него нет, всегда мне будет плохо от этого. Поэтому мы очень уважаем, почитаем отдачу, любовь, потому что нам хорошо от этого. Ну и наоборот, что еще сказать здесь? Да.
Часто я слышу от учеников в колледже, когда они смотрели, смотрят телеканал некоторое время, и чувствуют, что они настолько получают, что в какой-то момент это просто подбрасывает их из кресла и вынуждает сделать какое-то действие, прийти на конгресс или в колледж, или как-то принять участие в каком-то мероприятии.
Да.
Об этом идет речь, когда он говорит, что человек пробуждает. Что такое пробуждается в нем? Это отдача.
Нет, он говорит здесь о нашей природе. Это в нашей природе. То, что есть в Творце, мы тоже чувствуем от этого хорошо. То, чего нету в нем, в этом мы чувствуем плохо. Вот и все. Он говорит об общей природе. Да.
Как пробудить в человеке стыд от того получения?
Говорят, так тебе не стыдно. Ну а что?
Не пробуждает стыд, это какая-то мораль.
Поэтому я и говорю, что значит пробудить стыд. Пробудить стыд ты можешь лишь при условии, если ты даешь ему что-то, допустим, и он чувствует в этом, что ты дающий, а он получающий. И очень так четким образом, что ты именно дающий, а он получающий. Насколько он чувствует себя получающим, без всякого ответного отношения, в этой мере он должен почувствовать стыд, если он не компенсирует вот это получение. Это исходит от природы, ничего не поделаешь, в той мере, в которой он может или не может это как-то затушевать. Потому что есть люди, которые не чувствуют, что они получают или не получают. Да, есть, есть, нет, нет. Все это зависит от уровня развития человека. Мы сейчас достигли такого состояния, когда наше эго очень развито, и оно может показать нам, насколько мы получаем или не получаем, и вместе с этим, когда оно неисправно, оно показывает тебе, ну не страшно, что ты получаешь, и положено тебе. Ты видишь, сейчас выборы, формирование правительства, ты видишь, представители народа, как они ведут себя, как они говорят друг о друге. Там не достает только побоев, а все остальное в изобилии. Что кто-то из них стесняется, ты думаешь?
Совершенно нет.
Нет, да, они дают пример всем. Это наши представители. Ты должен учиться у них. Да.
Так как я, если я хочу сейчас пробудить товарища изнутри? Как я могу это сделать? Как могу пробудить в нем стыд?
Ты можешь пробудить в нем стыд только при условии, что ты показываешь ему, насколько ты стремишься к объединению, к построению правильного клея, к исправлению, к достижению Творца. И так ты работаешь относительно группы. Только таким образом ты можешь пробудить в нем правильный стыд. Ты говоришь, что я ему даю этим? Ничего. Ты даешь ему пример. Ты даешь. А он получающий. Ты дающий, а он получающий. Это отдача с твоей стороны. Это не обязан быть какой-то предмет.
Как правило, когда действие, ощущение когда оно происходит внезапно. То есть вдруг появляется какой-то товарищ, допустим, из мирового кли, и дает нам такой пример, что все изнутри просто чувствуют, что кто мы такие по отношению с ним, и кто, где он и где мы.
Да.
Это бывает. Как это делать намеренно? Не случайно.
Постарайся показывать это. Ты должен играть, что ты вкладываешь и в это, и тебе важно, и то, и другое. Только играть. Возьми еще несколько товарищей, чтобы они были с тобой в этом действии.
Играть и ожидать, чтобы это пробудилось, и все?
Да. Конечно, это пробудится. Пробудится стыд. Стыд, потому что получающий важность цели, важность товарищей, тут находится в этом кто-то, нет. Есть здесь несколько таких действий, отдающих с вашей стороны.
Когда пробуждается зависть? Когда пробуждается ненависть? В результате игры, когда даю товарища и пробуждаю в нем ощущение, ну, может, не стыда, а зависти, или, может, даже ненависти. Как это происходит в процессе?
Это все зависит от тебя. Как ты себя представляешь перед ним? Ты можешь пробудить в нем либо зависть, либо ненависть, либо стыд. Все зависит от тебя.
Я не понимаю.
Постарайся. Учись. Я не могу давать тебе примеры. Какие примеры? Это относительно каждого. Это будет выглядеть это своим образом. Если ты начнешь играть передо мной большого, то я в этом могу почувствовать, что я устремляюсь к тебе, что ты делаешь мне какое-то благо. Вот это ощущение неприятное, что ты «да», «я», «нет», это проходит у меня через фильтр, через систему анализа, и я благодарен тебе, я вижу, что ты сделал это ради меня, что ты помогаешь мне, даже не для меня, что ты мне этим помогаешь. Тем, что я вижу тебя таким, я благодарен Творцу, что Он послал мне такой пример. Я благодарен Творцу за то, что Он дал мне увидеть эти вещи, и сейчас они продвигают меня к цели.
Да. То есть здесь есть взаимная работа, когда со второй стороны тоже, да, кто-то должен партнерски действовать, как бы поддерживать.
Ну, это уже не в твоих силах. Ты делай то, что возложено на тебя. Да, ну так. Действуют. Только от этого и зависит наше будущее. Это мы должны знать. Нет другого. Ты видишь, что он пишет? О чем он пишет в даровании Торы? Это называется необходимость в получении Торы. Те же люди. О, да.
Если нам настолько хорошо в отдаче...
Кто это тебе сказал?
Если... Творению хорошо в отдаче. Нет?
Я не знаю. Я творение или не творение?
Но он пишет.
Я не чувствую, что мне хорошо в отдаче. Мне хорошо в получении.
Но ведь он так пишет, что из наших корней...
А, когда мне кто-то отдает, тогда мне хорошо.
Ну да. Так почему нам так тяжело отдавать, если это заложено в нашем корне? Почему нам тяжело отдавать?
Наш корень, он абсолютная отдача, и мы почитаем это действие по отдаче, но наше злое начало объясняет нам, что нам лучше всего эти действия отдачи по отношению к нам. Не то, чтобы мы их производили, а когда кто-то отдает нам, то есть чтобы мы были в свойстве получения. Ну.
Но все-таки, когда же мы сможем отдавать? Ведь мы же должны когда-то.
Ты еще не достиг тех ступеней, в которых ты находишься в подобии свойств с Творцом. Он объясняет тебе это о ступенях, когда человек находится в подобии свойств, как он, как ты. Но если мы не находимся на этих ступенях, а находимся в этом мире, который находится ниже всех ступеней, то мы находимся в обратном, обратными Творцу. Ты находишься на ступени, когда ты отождествляешь себя со своим эго, и нет у тебя ничего от свойства отдачи, только сила получения. Поэтому ты находишься во тьме, и ты не чувствуешь, не видишь, где ты находишься, потому что невозможно одним глазом, то есть в одной силе, увидеть истину.
Но я все равно хочу отдавать еще до того, как я умру, потому что нет никакого смысла. Потом я сейчас хочу отдавать.
После того, как ты умрешь, у тебя не будет силы отдавать. Ты находишься в этом мире. Умереть — это значит потерять связь с нынешним состоянием. После... ты не способен понять сейчас, что значит быть мертвым.
Да. Я не хочу оставить этот мир без постижения. Я обязан постичь.
Кто это тебе сказал?
Я так чувствую.
Ну, это прекрасное проявление эгоизма.
Ну, так все-таки что?
Что ты хочешь достичь?
Насладить вас, насладить этих людей.
Ну, это он правильно говорит. Да, постичь — это значит постичь отдачу, свойство отдачи, действия по отдаче. Так чего тебе не достает для этого?
Я не знаю, что мне недостает. У меня есть величие цели, есть важность.
Тогда нет недостатка ни в чем, если у тебя есть важность и величие цели, когда ты стремишься к этому все время.
Верно.
И чего же все-таки недостает?
Я никогда не буду знать, что недостает. Они должны мне сказать.
То есть тебе недостает для этого десятки, группы, круга, где ты можешь себя выразить, да? Есть у тебя это или нет? Потому что только в форме круга, в поручительстве, то, что они говорят в даровании Торы, как один человек в одном сердце вокруг, у подножья горы Сина, если ты создаешь такую связь между десятью людьми, как Моше с помощью Итро произвел деление десятки, сотни, тысячи и так далее. Если ты создашь, по крайней мере, десятку маленькую, соединенную правильно, хорошо, в каком-то подобии свойств с Творцом, когда они как один соединились в этом понятии один, будут подобны как один Творцу, одна 125-я, мы в этой мере должны уподобиться Творцу на первой ступени. Если мы произведем такое усилие, постараемся это сделать, то придет Высший Свет и исправит нас, и даст нам действительно правильную форму, и тогда Творец раскроется в этом объединении. Не в том, что ты сказал, «Я обязан до конца своей жизни достичь Творца». Это не я обязан, а я обязан дать миру, чтобы вместе со всеми я постиг бы Творца в связи между нами. И я уже тогда исчезаю, я становлюсь мы. Поэтому то решимо, которое ты собираешься реализовать, оно исчезает из моего «я». А это становится... Следующая ступень — это когда ты включаешься, входишь в Высшего. Нет слов. Да.
Я понимаю, что вся моя работа и наша работа в приложении усилий. Я не знаю ничего другого, кроме как прилагать усилия. Всю жизнь работал и, слава Богу, многого достиг. Многого. Да и здесь я верю и понимаю, и чувствую, что если я приложу усилия, я достигну того, что желаю.
Верно. Только усилия должно быть направлено правильно. Нужно его сначала выяснить и правильно направить. Вот и все.
Спасибо большое.
Успехов. Да. Нет у тебя сегодня переводчика. Ну, на английском.
Who gather together. мафионерами?
Если бы мы были группа мафионеров.
Да.
Each of them may be invested on the table, $1 million, they all together.
То
каждый, например, мог бы положить миллион долларов на стол, быть как-то вместе. Может быть, они все остались бы до конца, хотя там их семьи где-то ждут для того, чтобы добиться успеха. Я не уйду, пока не увижу свои деньги, которые я вложил. Когда я смотрю на группу каббалистов, которые должны быть намного более едиными, чем эта группа бандитов, потому что им некуда убегать. Вопрос, почему мы не можем стать этой группе, подобной группе бандитов? Какая разница?
Мафия — это группа людей, которые понимают, что они могут добиться успеха только вместе. Есть между ними связь, есть между ними союз. И иногда они себе отрубают там палец, это так, в знак там связи, или там делают себе какую-то татуировку. Это очень серьезные люди, которые стоят за своим словом. Если нет, то харакири. Или убивают его, ну, неважно, знаешь, законы мафии. И у них есть четкое осознание, на что они идут. Допустим, они сейчас хотят взять миллиард долларов. И каждому понятно, что это ему дает. Каждому понятно. У нас-то непонятно. Непонятно. Есть что-то, что мне тут гложет, что я хочу что-то достичь, да, но вместе с этим есть еще много-много всякого в жизни. И тоже к этому у меня есть какое-то желание. И так я рассеиваюсь между всеми этими целями. Я хочу также и отдохнуть, и поесть, и погулять, и повеселиться, и много всего. Развлечься вместе с достижением духовной цели. Да, это тоже неплохо, пусть будет. И получается, что желание одно делится на множество направлений, и не остается у меня сильного желания в одном направлении. В этом проблема. Поэтому, когда мы говорим об объединении между нами, мы говорим о том, чтобы сконцентрировать желание, потому что иначе мы не можем, нет сильного желания у каждого, и все вместе мы не можем соединиться, потому что у нас нет четкой цели, как у мафии. Нет. В этом проблема. Ты не можешь брать у них пример.
Но сила объединения, которой они пользуются, это та же самая сила объединения, которой мы пользуемся для...
У них сила объединения ради получения. У нас сила объединения должна быть ради отдачи. Это совершенно другое. Это колоссальная разница. Для силы нашего объединения нету сил. Никто не хочет объединяться с другим. У него нет внутреннего стремления. Эгоизм не дает. Это значит, что действует в нем фараон, так называется, и не дает объединиться. А если бы мы вкладывали бы в это много силы, в объединение, то мы достигли бы десяти казней, возопили сыны Израиля от работы, и пришли бы к состоянию, когда мы бы обнаружили, что необходимо бежать из-под этой власти, которая есть в нас, потому что мы не можем никогда объединиться вместе, если мы находимся под этой властью. Но мы не даем усилия. Ты понимаешь, мы не обнаруживаем, что мы находимся в рабстве. Потому что рабство можно почувствовать только при условии, если мы идем на сильное объединение, истинное, и обнаруживаем, что нам наш эгоизм не дает, он находится в каждом месте везде и мешает нам. И тогда мы кричим, и тогда мы ищем, как выйти, пока не понимаем, что необходимо подняться над ним, бежать.
So how do we do that you have that someone will have nowhere to run away, to escape? What should we add?
Что можем добавить, чтобы никто не мог убежать, чтобы некуда было убегать? Так, чтобы даже в мыслях я бы не хотел убегать, я уж не говорю о физическом бегстве.
Здесь, в этой статье «Дарование Торы», он говорит именно об этом, как необходимо быть объединены, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, чтобы сделал из нас эту необходимую работу. Это то, что мы и учим в этой статье. Все, продолжим. 12 пункт. И вот слова мудрецов, задавших вопрос, какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка. Ведь заповеди даны не для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творение. И очищение — это означает очищение грязного тела, желания, что является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей. Так как человек родится диким ослом, ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем. И все его движения вокруг самого себя, без каких бы то ни было искр отдачи к ближнему. И он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном конце, ведь корень его абсолютный альтруизм, без каких бы то ни было искр получения, а тот, новорожденный, полностью погружен в получение для себя, абсолютно без искр отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. И по мере своего подвижения и роста получит от своей среды частичные уроки отдачи ближнему,
если окружение правильно.
И это, конечно, зависит от степени развития ценностей этой среды, но и тогда начинает его воспитание с выполнения Торы и заповеди ради любви к самому себе, чтобы получить награду в этом или будущем мире, что называется ради себя.
То есть человек, когда начинает учить каббалу, даже входит в группу и все такое, тем не менее первый этап, который он проходит, это увеличение его эгоизма, увеличение его желания получать, когда он знакомится с целью, понимает, что нужно постичь Творца, высший мир и все такое, и чувствует, что ему стоит, выгодно и так далее. Он просто нашел замечательный бизнес в своей жизни. Да, ну и что?
И получить награду в этом или будущем мире, что называется, ради себя, потому что невозможно получить его другим путем.
Если окружение правильное, то вместе с тем, что эго его будет расти все больше и больше, вместе с тем от окружения он получит впечатление о действиях отдачи.
Когда вырастет и войдет в лета, открывают ему, как прийти к выполнению заповеди ради Творца, что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу. Как писал Рамбам, женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями.
Это света на него действуют, так на нас. Не то, что мы сами выбираем, каким образом развиваться, а само развитие, эволюция, ведет нас к тому, что так и должно быть. Человек раскрывает, что я должен это приобрести, и тогда с энергией входит в группу, действует изо всех сил, а потом начинает так немножечко происходить трансформация, он начинает меняться поэтапно.
А когда вырастет и войдет в лета, открывают ему, как прийти к выполнению заповедей ради Творца, что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу.
Он и раньше об этом слышал, читал те же статьи, слышал или учил их с первого дня, как он входит, но проходит время, пока он начинает переваривать, что стоит за этими словами. Это означает, что раскрывают ему постепенно. Все это раскрытие, оно тоже под воздействием света, в человеке раскрывается все больше и больше возможностей восприятия внутренней сути, читая те же тексты.
Как писал Рамбам, женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца, потому что не смогут вынести этого. Только когда подрастают и приобретают знания и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца. И как говорили мудрецы, от ради себя переходит к ради Творца, что означает намерение доставить радость своему Создателю, а не ради любви к себе. Благодаря естественной возможности, заранее заложенной в занятиях Торой и заповедями ради Творца, давшим Тору, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору лекарство». Творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним к высотам величия, пока окончательно не потеряет в себе все искры эгоистической любви и возвеличиваются в его теле все заповеди и все его движения только ради отдачи. Так что даже то насущное, которое он получает, сливается также с намерением отдачи, то есть чтобы смог отдавать. И об этом говорили мудрецы: заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить ими творение.
Когда с помощью действий, исправляя свое желание получать, то, что называется выполнение заповеди, достигает кли, желание, которое уже полностью находится под воздействием отдачи. Вопросы?
Я бы очень хотел достичь такого состояния, когда мне ничего не важно, не важно, что будет со мной. Я хочу находиться полностью в этой отдаче. И не важно там, кругооборот какой. Все вот так вот. Это состояние такое очень оторванное от реальности. То есть, если я думаю сейчас о своем сыне, я настолько привязан к нему, и мой вопрос, должен ли я видеть сейчас группу, что она важнее, чем мой сын, и тогда я приду к такому состоянию?
Ну, что тебе сказать? Это все понятие необходимости или не необходимости, насущного или нет. Ты обязан вкладывать силы для того, чтобы содержать семью. Это называется насущное. Но если ты это делаешь с намерением, что тебе нет выбора, ты живешь в этом мире, и ты был бы даже рад избавиться от всех проблем и забот, то тогда эта насущная также входит в духовную работу. Так мы должны делить нашу жизнь надвое. Необходимая насущная работа, забота о семье и все необходимое. И работа в группе, там, где я на самом деле вкладываю себя и ожидаю раскрытия цели жизни. Нельзя пренебрегать семьей. Нужно понять, что там мы должны дать все, что необходимо дать. До определенного, до грани. До сих пор да, а не больше. В конце концов, я не живу в этом мире для того, чтобы содержать семью, родить детей, воспитать их и сделать из них себе подобных. Ну и что дальше? И потом также будет второе поколение, третье поколение. И каждый тогда не живет ради себя, а ради того, чтобы продолжать и продолжать. Ну так что? Можем так продолжать сколько? Ну еще 1000-2000 лет. А потом что будет со всем этим земным шаром, со всем этим потомством? Нужно все брать в пропорциях, там, где мы находимся по отношению ко всей этой жизни на земном шаре. Нужно себя содержать, нужно следующее поколение, потому что оно тоже связано с исправлением. Необходимо заботиться, чтобы они приближались к исправлению. Но не больше. Не больше. Ладно, да.
Рав, скоро мы закончим урок. Можно задать вопрос о распространении.
Да.
Мы сейчас все чувствуем, что наше главное действие, когда мы выходим на распространение, это действие по подготовке. Мы чувствуем необходимость и важность этого. Часто бывает, что мы выходим на общие действия мужчины и женщины, мы действуем так же.
Я не знаю, что такое действие подготовки.
Ну, мы ездим, скажем, 2-3 часа, и нам нужно провести семинар, разогреться, достичь состояния, чтобы мы были как один человек в одном теле. Иначе у нас нет смысла выходить на распространение.
Я не знаю. Я, может, все-таки отделил бы одно от другого. Это что, мужчины и женщины?
Да, но едем вместе, дорога совместная, невозможно разделить.
Если нельзя разделить, то я, может, взял бы кого-то из мужчин, тебя, к примеру. Есть еще мужчины?
Два мужчины, три женщины.
Окей, значит, ты, допустим, берешь что-то и читаешь. Остальные слушают.
Не проводить обсуждение.
Ну, я не знаю, стоит ли. Вместе мужчины и женщины. Это нехорошо. Но послушать одну статью, да. Вы же в одной машине едете.
Так мы послушаем утренний урок.
Хорошо, если он стоит того.
Спасибо, Раф.
Что делать? Да.
Ученик тут спрашивает, состояние равнодушия. Есть пример из Торы, как Израиль впадали в состояние равнодушия.
Тора рассказывает нам о самых разных видах, характерах того, что происходит в группе. Это может быть Муше и Арон, это могут быть люди, близкие им, к примеру, коины, левиты, или какое-то колено, и остальные, и все какое-то остальные колено. Есть примеры в Торе, можно взять и выяснить, да. Ну, как мы видим, да много случаев, когда есть те, которые поддерживают Моше, есть те, которые против него. Бывают, кто-то думает так, кто-то иначе. В Торе, как правило, объясняется Так что понятно, что в каждом человеке и во всей общине вместе, во всем обществе, что-то должно произойти. Должно произойти. Потому что желание, общее желание получать, оно так делится на множество частей. Да, что?
На выходных мы устраиваем собрание десяток.
Вы собираетесь друг с другом в десятках?
Да. Как мы можем создать такое состояние, что мы выходим из равнодушия?
Ну, во-первых, у нас есть цель. Мы ее определили. Сколько-то тысяч до определенного времени. Это, во-первых. Во-вторых, мы очень надеемся, что мы продвигаемся, мы на самом деле продвигаемся в выяснении того, как мы должны быть все более правильно соединены друг с другом для того, чтобы раскрылся нам свет, возвращающий к источнику, и раскрыл бы единство. По крайней мере, на первой ступени, на которой мы раскроем силу отдачи или Творца. Тогда начнем понимать и чувствовать, что означает вера выше знания, что означает лишма и так далее и тому подобное. Это очень важно, чтобы мы раскрыли. Потому что тогда человек, хотя и сказано, что не верит в себя до самого дня смерти, и мы не умертвляем наше желание получать, тем не менее это все-таки даст человеку ясную форму, не запутанную, менее запутанную. Что же означает духовная ступень? Правила, которые он приобретает, помогают ему быть все более соединенным с Высшим, с Ахапом Высшего, когда сразу же, после того, как что-либо произойдет, падает в Ахап Высшего и попадает во тьму, но даже во время тьмы у него появляются новые качества и ощущения. И не только в знании, и выше знания. Выше знания он также приобретает опыт, каким образом действовать. Ну, не знаю, это все только через ощущения. Да.
В эти выходные дни мы будем выходить и будем устраивать круги в Элате, в Твери. Мы приглашаем всех наших телезрителей присоединяться. Это будет во многих местах. Вопрос, может ли это нас вывести из равнодушия? Может быть, это может помочь? Как это повлияет?
Это, во-первых. А во-вторых, зрители, которые хотят прийти, знают куда?
Мы будем в Рамангане, в национальном парке.
Не-не, вы должны опубликовать список мест, где вы находитесь. Это должно быть на какой-то страничке. Есть какая-то страница?
Да, это будет на сайте движения Арвут.
Хорошо, люди должны знать, где вас найти. У вас слишком много разных мест, всяких страниц и тому подобное. Это должно быть одно место. Там, где мы проводим мероприятия по объединению с народом Израиля, это должно быть или поручительство, или, не знаю, Арвут, или не знаю, как это назвать. Там и должно быть повсегда. Сегодня в таких-то местах, в такой-то час, все желающие приглашаются.
Мы разрекламируем все эти места и в Фейсбуке, движение Арвут на сайте. Все места, где можно будет присоединиться. Теперь по поводу нас.
Да.
Может ли это пробудить нас, вывести из равнодушия? Как это повлияет на нас?
Распространение влияет. Распространение очень влияет. В то время, когда ты начинаешь заботиться о ближнем, ты от них перенимаешь желания, хисароны ближних, когда им что-либо недостает, и это выводит тебя из твоих келим. И тогда ты начинаешь уже работать со своими келим для того, чтобы наполнить келим ближнего. И получается, что это выводит тебя из равнодушия. Не просто из равнодушия, а вообще из всего. Не может быть духовного продвижения, кроме как если ты заботишься о ближнем. Когда вы сидите здесь и требовать от вас, чтобы вы проснулись, это духой номер. Я просто вас так растрясываю, но это невозможно, не будет пробуждения. Потому что для чего пробуждаться? Для чего просыпаться? Вы находитесь уже в состоянии, когда ради себя вы не захотите пробуждаться. Это уже продвижение. Это уже продвижение в сторону правильных духовных действий. И возопили сыны Израиля, то, что называется. То есть ради эгоистических целей я уже даже уступаю. Но где то было то время, когда я хотел так все, всем вертеть, всем крутить? Нет, уже все ушло. Но что может, да, помочь? И привести высший свет, чтобы он позаботился о вас? Это только забота о ближнем. Это то, что мы видим в этом мире. Продвижение в мире может быть только, когда мы порождаем и заботимся. Порождаем и заботимся. Новое следующее поколение. И это называется жизнь. В духовном то же самое. Только когда ты предоставляешь себе каждый раз, добавляя килим разбитые и исправляешь их. И поэтому выход в круги необходим для каждого, для того, кто хочет продвигаться. И там вы отыщете и решение от равнодушия.
Мы помним, что несколько дней назад была демонстрация эфиопской общины, и есть связь с движением Арвут у них, и есть пока еще такие настроения снова возбудить какую-то акцию протеста. Я не думаю, что их притягивают круги на этом этапе. Вопрос, как зависит от нас, как мы повлияем на это. И внутренне тоже, как мы можем повлиять на это.
Я не знаю, как вы сейчас можете с ними поладить, потому что там я распознаю самых разных интересантов и из Израиля, и из Америки, те, которые хотят развернуть все это дело. Ну, я не знаю. Проверьте, можем ли мы на самом деле нашим действием повлиять на объединение. И объяснить им, что только через правильное объединение между собой мы вместе придем к объединению всего народа Израиля. И видеть наше продвижение в правильном свете. Проблема здесь очень серьезное с ними. Есть очень много организаций, которые действуют среди них. И все настолько раздроблено, настолько оторвано. Ну, не знаю, это очень болезненная ситуация. Очень непростая. Привести их к пониманию, что через объединение мы можем добиться настоящей удачи и успеха, и приподняться самим, я имею в виду со стороны эфиопов. Это не произойдет за один день. Если можно провести какие-то круги, ну, замечательно. Но, может быть, это все еще рановато. Нужно еще сделать много предварительных действий. А что произойдет здесь? Я думаю, что постепенно так вот все это погаснет. Они не смогут принести ничего, кроме этого протеста, потому что сами очень-очень не соединены. Не соединены. Среди них нет соединения, нет понимания, что они хотят достичь, как двигаться дальше. Они должны правильно сорганизоваться друг с другом вместе. Если вместе не получится, то и каждая маленькая группа, которая там появляется, с ней нет проблем. Полиция тоже хорошо организуется. Я не думаю, что это продолжится долго. Думаю, что это скоро закончится. И ничего не произойдет. ничего не будет. Нужно начинать заботиться о них и работать так, чтобы они поняли, в конце концов, каким образом по-настоящему мы можем изменить реальность. Не за счет ни министров, ни представителей в Кнессете, и ни каких-то разных организаций, а только с помощью объединения в народе. Ну и на этом мы надеемся, надеюсь, что будет удача у вас. Удачно. И сегодняшний вечер вы объединитесь, и на ближайшие дни. А пока.
Сообщение в заключении. Вечер, вводная лекция по науке Каббала на русском языке. Мы приглашаем вас на вступительную лекцию по науке Каббала с 11 по 15 мая по всей стране, вход свободный, но места ограничены, поэтому записывайтесь заранее по телефону 1-700-509-209. Узнать жизнь согласно науке Каббала. Наша Академия рада пригласить вас на лекцию по науке Каббала в понедельник, 11 мая, в 7 часов вечера, на этот раз в нашем филиале в Араве. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте kapsuel. В круге Арвуд мы приглашаем вас на торжество, где будет проходить выдача дипломов, праздничная трапеза 14 мая, 19:30, Игаль Алон, 123, Тель-Авив. Подробности и запись 1-700-707-200. Или на сайте arvut.org. Раф Лайтман на радио 103FM. Дорогие телезрители, мы рады пригласить вас на новую радиопередачу с Рафом Лайтманом о науке Каббала. Эта программа транслируется на 103FM. Мы приглашаем вас прослушать, задавать вопросы, писать на страничке Фейсбука Рафа Лайтмана. На этом мы закончим. Всего доброго, до новых встреч. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как como un malestar, nuestra actitud controlará.